сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 марта 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и у вас в гостях Теосмедиа, как всегда в это время, Василий Ласточкин в прямом эфире. Мы с вами продолжаем читать книгу притчей. Вся эта серия передач, которую мы назвали «Голос меньшинства», посвящена некоему диалогу, спору, противостоянию, если хотите, мудрости и глупости. И где же это противостояние происходит? Конечно же, в сознании человека, в разуме нашем. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». Так начинается 17 глава книги притчи, читая которую, и опять это чтение у нас будет разделено на две части, мы поговорим о сравнении. А вот есть такая поговорка, с которой до конца согласиться, честно говоря, трудно, о том, что истина познается в сравнении. Отчасти, и только отчасти я признаю правоту этой поговорки. И мы будем говорить о сравнении и как способе познания. Мы употребляем эти слова «лучше», «хуже». И о сравнении как некоем механизме отбора. Но к механизму отбора мы вернемся чуть позже, а пока скажу. Я довольно часто встречаю пожилого человека с тросточкой, здороваюсь с ним, даже, честно говоря, не знаю его имени, и по привычке мы друг друга спрашиваем, как у вас дела, здравствуйте, и он все время отвечает: хотелось бы лучше, но могло быть хуже. И опыт, человеческий опыт, опыт земного существования, опыт сознательной жизни говорит о том, что когда мы сравниваем для того, чтобы отобрать и выбрать необходимое нам решение, отбор этот совсем не является естественным. Оказывается, есть такое лучше, которое удобным, ну, никак не назовешь. И вот с самого начала книги притчи, 17 главы, когда мы говорим о сравнении, о лучше, хуже, мы с вами видим, что ведь если на вкус, то ведь кусок чёртового хлеба вряд ли будет вкуснее, чем мясо, да еще хорошо приготовленное. Так вот, речь идет о таком сравнении, которая требует от нас смирения, согласия с лучшим. Мы же ведь все время выбираем. Мы выбираем, и при этом каждый выбор – это до какой-то степени жертва. Отказываясь от того, что у нас в руках, жертвуя этим, мы выбираем воображаемое или то, о чем мы мечтаем. Ну, в общем, для того, чтобы поймать журавля в небе, надо, наверное, выпустить синицу из рук. Мы выбираем, что лучше. Иногда, наоборот, от возможного мы отказываемся в пользу того, что у нас уже есть и чем мы обладаем. И мы живем, существуем в мире, где, очевидно, присутствует добро и зло, хорошее и плохое, злое и доброе, умное и глупое, все это вместе, в одном существовании. И мы выбираем. Выбираем далеко не всегда несознательно. Многие вещи мы ведь как бы и совсем не думаем о них, о том, например, с какой ноги встать утром и так далее. Они выбираются, как говорится, механически. Непроизвольно, как говорят. И вот сам факт присутствия зла в этом мире, или, как говорят богословы, сил зла и греха, которые активно в этом мире действуют и в нашем теле, влияют на наш разум, заставляет нас сравнивать. Сравнивать причины, сравнивать последствия. И я вот заметил, что, наверное, последние полтора столетия обрела невероятную популярность, это обрело словосочетание «естественный отбор». Знаете, как какой-то волшебный ключик к счастью. Естественный отбор почему-то всегда, во всяком случае, с точки зрения научной, а иногда и с философской, считается надежным механизмом роста и прогресса. И вот тут я здесь вынужден сказать, что я с этим в принципе не согласен. И если я еще могу допустить фразу «выживает сильнейший», то уж точно продолжение этой фразы о том, что выживает лучший, я никак не приемлю. Опыт, история человека говорят, что выживает далеко не всегда лучший, даже если он самый сильный. Естественно, я говорю сейчас о моральной оценке вот этого понятия «естественный отбор». И вот в книге притчи, 17 глава, говоря о сравнении, говоря о наших лучше-хуже, я буду говорить, конечно, об отборе неестественном, о том выборе, который человек делает, вставая над своей природой, природой грешной, природой падшей. Лучше, лучше. И заметим, что мудрость утверждает это лучше безусловно. Лучше кусок сухого, да, черствого хлеба, чем дом полный заколотого скота. Давайте это расширим немножко понимание. Смотрите, лучше голодать. Черствый хлеб едят обычно голодные люди. С миром в сердце и со спокойной совестью, чем иметь полный дом еды, расширяйте это понятие до любых пределов и при этом постоянно бороться за свое место под солнцем. Чего только люди не делают ради того, чтобы откусить от какого-то волшебного пирога изобилия. И как бы нас не убеждали псевдоученые, философы, политики, этот выбор не может быть естественным, потому что человек, который, если говорить о человеческих аппетитах, о нашей биологической, простите, природе, то мы, конечно, предпочтем что-то более вкусное чему-то черствому. И поэтому, когда мы говорим о жизни, а мы же с вами здесь постоянно кричим просто о том, что называем качеством внутренней жизни, она опирается на отбор вовсе не естественный. Выживают сильные, да, но лучшие ли они? Читая очень подробную и обильную историю мучеников 20 века, людей, погибавших в тюрьмах, на войне, под пытками, иначе говоря, людей страдающих, мы с вами видим, что в условиях, которые можно иногда называть бесчеловечными, выживали далеко не лучшие. Иногда лучшие погибали. И очень часто лучшие люди жертвуют собой, умирают, а худшие прячутся и выживают. Так что выжившие далеко не всегда лучше погибших. И естественный отбор, в общем-то, использовать как нравственный критерий точно нельзя. Это неверно. И потому сама философия, которая утверждает естественный отбор, она подрывает корни нравственные человеческого бытия. Хотя может иногда улучшить существование под солнцем. Слышно даже иногда такие слова, вот человек, человечество под угрозой уничтожения, речь идет о выживании вида, какого вида? И неужели выжить как биологический вид? Это главная цель человека. Ведь если идти по этому пути до конца, то все можно, как сказал Федор Михайлович Достоевский, если работает естественный отбор, собственно, причем здесь мы. И пусть спартанцы бросают в пропасть больных детей, пусть уничтожают неполноценных и так далее, и так далее. И я думаю, что тут очень важный момент. Вот в этом человеческом, биологическом лучше в человеке вдруг просыпается самое худшее. Он превращается или в скота, или в зверя, если он опирается на естественный отбор. Один из самых, уж мне-то приходилось часто это слышать, самых популярных и самых отвратительных законов криминального мира. Умри ты сегодня, а я умру завтра. Об этом свидетельствует опыт людей. Почитайте рассказы Шаламова, почитайте Виктора Франкла, который пережил Освенцим. Многое. Поэтому естественный отбор, как мы с вами уже видим, он совсем не лучший способ личного бытия. И вот здесь мы видим другой опыт. Опыт, в котором отбор совсем неестественный, в котором лучше, хуже имеют иную природу, потому что опираются на другой порядок бытия. Когда человек живет, отдавая последний кусок хлеба голодному, он выбирает что-то более лучшее, чем полный желудок для себя. И да, иногда сильные выживают, хитрые выкарабкиваются, подлые достигают успеха, но лучше ли это для них самих, зададим себе вопрос. И вот продолжая разговор об этом неестественном отборе, о сравнении, давайте читать книгу Притчи, 17 главу. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделяет наследство. О чем это? О том, что в силу какого-то непостижимого собственного выбора даже человек подневольный, раб, если он разумен, достигает иногда более высокого положения, чем родной сын, то есть тот, кто обладает привилегиями от рождения. Мы с вами знаем множество историй из Западной Европы, Российской империи, когда дети именитых дворян, богатых, образованных, все это богатство, как в прямом, так и переносном смысле, транжирили с колоссальной скоростью, потому что они были беспутными. И вот здесь очень интересно, во втором стихе 17 главы книги Притчи слово, русское слово «беспутное» переводит еврейское слово. Буквально это значит «тот, кто заставляет отца стыдиться». В восточном переводе это «безумный», в латинском «глупый», а в греческом «нерассудительный». И вот беспутство здесь – это качество ума, который сравнивает не то и не с тем. Я вот иногда как-то услышал эту фразу, да, когда два политика спорили между собой, и комментатор говорит, это спор холодильника с телевизором. Вот лучше не скажешь. Человек, который теряет преимущество разумного и сознательного выбора, теряется в этих своих бессознательных импульсах, безотчетных мотивах и так далее, и так далее. И вся история так называемой золотой молодежи, как в 19-м, так и в 20-м, так и уже в 21 веке, свидетельствует о том, что не все лучшие идут человеку на пользу. Да, вот люди говорят, лучше родиться в богатой семье, или лучше там родиться в другой стране, или так, и так далее, и так далее. Это лучше всегда относительно, всегда субъективно. Философия естественного отбора убыточна. И да, доля правды в ней есть, все-таки сильный-то выживает. Значит, сила тоже потребна. Но это не главная потребность человека. Дальше, если мы читаем 17 главу книги Притчи, мы как будто погружаемся еще глубже. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Оказывается, сама возможность выбора испытания. Человек, отказывающийся от карьеры ради дружбы. Или человек, предающий друга ради карьеры. Сам факт наличия выбора – это как горнило испытания, в которых золото и серебро очищаются от примесей. Есть вещи правильные сами в себе. И вот почему все ценное, а дружба – это ценность, всегда испытывается на чистоту и прочность. Вот интересно, как в 25-м псалме, в 1-м, 2-м стихе этого псалма Давид просит Бога испытать его, искусить его сердце. И вот здесь я хочу сказать, все подлинное требует от человека труда. Все поверхностное, фальшивое легко глотается и усваивается практически без переваривания. Фальшь всегда легка. Подлинное всегда трудно. Есть люди, которые идут по пути поверхностного копирования. Сколько копий, интересно, сделали с Моны Лизы за все время? Я уже не говорю об этих тиражах и фотографиях. Но разве они могут сравниться с подлинником? Мы с вами знаем о пророке Иеремии, этот плачущий пророк, в 17 главе своей книги утверждает, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. И вот почему просьба псалмиста испытать, искусить свое сердце, она актуальна всегда. Почему? Потому что мы можем встать на путь естественного для падшей природы человека отбора, отвергая нравственный выбор. Давайте вспомним хотя бы тот известный нам всем исторический пример, как Господь нашел Давида и помазал его. И как Самуил вот между сыновьями, братьями Давида ходит, и все время то на одного, то на другого смотрит. И Господь-то ему в итоге говорит: я-то смотрю не так, как человек. Я смотрю в сердце. И вот здесь удивительная вещь. Отбор, выбор, избрание, призвание, слова-то какие, подумайте, производит Господь. Вспомним известную историю с Гедеоном, когда Господь от 10 тысяч человек отказался ради 300. Механизм был простой, они пили воду по-разному. Одни локали, знаете, как склонившись к воде и не глядя по сторонам, а вторые ладони убрали воду, и глаза их в это время смотрели вокруг. Вот этих он отобрал, потому что они были внимательными. Я думаю, что вот это испытание человеческого сердца, выбор, который совершается, это такой очень важный момент. И горе нам, если мы поддаемся естественному отбору, который имеет сильную власть иногда. Иногда аппетит заставляет людей делать ужасные вещи, не говоря уже о голоде, искушениях и тому подобное. А есть вот этот естественный отбор, в котором человек, чтобы жить, выживает за счет других. Ну, это вот такое вот паразитство. Сейчас оно очень модно, кстати, социальное. Зачем работать, когда можно жить на пособие, да, особенно на Западе. Это сейчас очень модно. И говорят, что это очень сильно разрушает экономику. Не знаю, я не эксперт. Но в любом случае мы с вами читаем книгу «Притчи», 17 глава, в которой человеческие лучше хуже сравниваются с безусловным и превосходным абсолютным благом. Благом, которое Бог предлагает человеку в Иисусе Христе. Злодей в 4 стихе 17 главы книги «Притчи» внимает беззаконию, а лжец слушает пагубный язык. Какие только языки не изобретаются людьми. Язык науки, культуры. Но есть язык пагубный. Язык лести, язык клеветы. Философия естественного отбора, вот мудрость противопоставляет другую философию. В ответ на лучше быть бедным, а лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, мудрость отвечает: кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. И кто радуется несчастью, не останется ненаказанным. Здесь, кстати говоря, слово «ругать» значит издеваться, высмеивать, дразнить. И вот это безусловное категорическое превосходство личного и внутреннего над внешним. Над внешним. Тот, кто издевается над беспомощными людьми и радуется чужой беде, причастен к злу уж точно не в меньшей степени, чем тот, кто это зло совершает. Даже если человек не виноват в нищете или несчастье другого, но смеется над ними, он причастен к злу. Вот что утверждает мудрость. Мысль Соломона, а именно его традиция считает автором книги «Притчи», во всяком случае, если он не все их сам придумал, то все точно собрал, совершает поворот в сторону того, ради чего, собственно, мы вот эти лучше, хуже используем, ради чего этот неестественный отбор совершается. Мы обретаем особенный опыт. Опыт стариков, их седина, слава, которую они видят в своих детях и внуках. И дело не в биологической преемственности, в какой-то генетической, да? Дело в том, что мудрость противостоит несоответствию того, что предлагает нам этот мир. Потому что все, что может нам предложить этот мир, меньше нашей души. Вот почему слова Спасителя стоит время от времени вспоминать. Человек может приобрести весь мир и навредить своей душе. И вот почему здесь встает такое любопытное слово русское «приличие». Глупому неприлично важная речь, а знатному лживые уста. Смотрите, как интересно. С одной стороны, отрицается право глупости говорить что-то такое важное, да? С другой стороны, запрещается достоинству лгать. Слово «неприличное» вообще сегодня редко используется, потому что, по-моему, приличие нарушается в публичном пространстве постоянно. Не будем говорить о примерах, их достаточно. Но мы с вами, исходя из здравого смысла, понимаем, что Набал не ходит в пижаме. И уж точно в баню во фраке мы не пойдем. Есть приличие, некий закон соответствия внешнего тому, что происходит, тому, где мы находимся, тому, что мы делаем. На похоронах неприлично смеяться. Мы это знаем. Хотя бы потому, что для этого нет повода. И вот смысл вот этой удивительного утверждения состоит в том, что глупость никогда не оправдывается красивыми словами, а ложь не может опираться на знатное происхождение. Это наука, к которой мы идем всю жизнь, и, честно говоря, постоянно спотыкаемся об этом. Потому что красивые слова иногда заслоняют от нас глупость говорящего. А знатное положение заставляет людей глотать ложь, вельможи, политика, кем бы он ни был. И вот дальше мысль развивается. Опять-таки, отталкиваясь от выбора, который от выбора человека, который противостоит этому отбору природному, естественному, механическому. И вот этот выбор, который неестественный, я подчеркну, именно он формирует человеческий характер. А характер человека, как говорил Гераклит, мы уже много раз это говорили, это его судьба. Вот почему так уместны здесь слова о том, что дар обладает невероятной ценностью в глазах того, кто им обладает. Это 8 стих 17 главы книги Притчи, и в некоторых переводах слово «дар» звучит как взятка, некое подношение. А звучит и фраза, что взятка в руках ее дающего словно драгоценный камень, волшебный камень. Очень любопытно. Но ведь если смотреть на это шире, то иногда получается, что наши таланты, наши способности становятся своего рода взяткой, которую мы даем миру, чтобы в нем получше устроиться, к нему получше приспособиться. Плохо ли хотеть карьеры? Нет. Я скажу, нет. Причина всегда сложна и запутана, но тем не менее. Все наши «как» мы этого добиваемся. Что выбираем, от чего отказываемся? Вот что делает желание той же карьеры хорошим или плохим, злым или добрым. Потому что кто-то из мудрых людей сказал, что одни стремятся к политике, чтобы обрести власть, а другие стремятся к власти, чтобы проводить определенную политику. Конечно, на самом деле все гораздо сложнее в жизни, тем не менее. Смотрите, как опять стоим мы перед выбором. Тот, кто ищет любви, прячет проступки, а напоминающий о них разрушает дружбу. Мы с вами знаем всю ценность этой мысли, которая выражена во многих поговорках. Кто старое помянет, тому глаз вон. Там, правда, кто-то добавляет, а кто забудет, тому оба вон. Но, тем не менее, речь идет о том, что в отношениях людей одним из самых, наверное, высоких типом этих отношений является дружба. Вспоминать проступки недостойно, потому что ошибаются все. Прячущий, особенно тот, кто никому не говорит о проступках друга, для него дружба важнее обиды. Опять неестественный выбор. Потому что меньше всего нам хочется иногда молчать о том, как нас обидели. Ведь это так естественно, кричать от боли, в том числе рассказывая о том, какую нам боль причинили друзья. Но давайте буквально на полминуты прервемся на паузу, потому что, ну, честно говоря, нам нужно немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 11 марта 2025 года, 12 часов уже 31 минута. Вторник, как всегда в это время, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа у вас в эфире. Я тут подумал, уже 28 лет я выхожу в эфир. По-разному называл Теос Медиа, дело не в этом, но это одни и те же люди. Слушатели меняются, многие с тех пор уже ушли. И я, признаться честно, благодарен Богу за эту возможность делиться опытом понимания Божьего Слова. Но давайте вернемся к 17 главе книги Притчей. Выговор действует на разумного лучше, слышите, чем 100 ударов на глупого. Оказывается, сознательная жизнь вовсе не требует принуждения, и уж тем более боли. Я всегда говорю подросткам в изоляторах, в колониях, я говорю, куда я хожу довольно часто, я говорю, понимаете, бить человека по лицу нельзя, не потому что за это сажают в тюрьму, а потому что ему больно. И вот это вот очень важный момент, лучше. Выговор для разумного. А выговор – это не просто ругань, это обличение, в котором человеку показывают, почему он не прав, почему так делать нельзя. И простить меня за такое выражение, дури с головы палкой не вышибешь. Разве что только заставишь человека внешне подчиняться силе. Но как только эта палка уйдет, эта глупость снова расправит крылья и полетит туда, куда ей угодно. Такова реальность нашего человеческого опыта. И здесь еще раз подчеркивается мысль в этом лучше, да, что человек внутренний, сотворенный по образу и подобию Божьему, откликается на слово, может выбрать свое отношение к действительности даже тогда, когда власти и силы изменить эту действительность у него нет. Если Бог есть, откуда зло? Если его нет, откуда добро? Спрашивает Ансельм Кентерберийский. Замечательный философ и богослов древнего времени. Да, и вы знаете, вот этот путь, путь отбора, отбора совсем неестественного, говорит о том, что человеческое сердце нуждается в этом испытании, в том числе и испытаний тем выбором, который нам предлагается совершить. Чарльз Диккенс великолепно это описывал в своих произведениях. «Бесценное сердце, — говорит Чарльз Диккенс в одном из своих романов, — но сердца весят так мало, а золото и серебро так много». Да, к сожалению. Корысть иногда становится каналом, при помощи которого человек выбирает дом, полный скота с раздором, отвергая кусок черствого хлеба с покоем в этом маленьком сердце. И вот здесь, я думаю, подходя к концу этой передачи, стоит всегда помнить о том, что вера – это подвиг. Подвиг, который требует от нас мужества, без которого мудрость бессильна, а терпение, в общем, превращается в попытку приспособиться ко всему. Семен Франк в своей работе «Свет во тьме» утверждает, что христианская активность есть по существу активность героическая. Это есть активность сынов света в царстве тьмы, сочетающих неколебимую веру в свое высшее призвание с ясным осознанием могущества зла в мире. Мы вспомните апостола Павла, его наставление своему ученику Тимофею, где он черным по белому, что называется, пишет, что злые, глупые и так далее будут преуспевать. Так что мы должны выбирать, что для нас лучше, черствый хлеб или чистая совесть, если уж такое грубое сравнение употреблять. И отбор этот совсем неестественный. Вот почему, наверное, когда мы кладем на весы, с одной стороны, успех, благополучие и тому подобное, удобство банальное, да, а на другие весы правду, вечную жизнь, выбор иногда дается нам нелегко, потому что внешний человек предъявляет свои права. Нам хочется чего-то от этой жизни. Это... И вот здесь, я думаю, благодать Бога дает нам возможность встать выше. Выше своей очевидной слабости, которая часто предпочитает удобное правильному, легкое истинному и так далее, и так далее. Вот к чему действительно Господь смотрит в сердце человека. Оттуда все источники жизни, и мы, читая 4 главу книги Притчи, об этом говорили, о том, как важно беречь свое сердце. Между беспутным и распутным, да, помните, говорили, беспутный сын, тот, кого стыдится отец. Распутный – это больше к развращенности относится. Вот между беспутным и распутным существует связь. Человек, который не способен на преданность, преданность другу, преданность цели, преданность призванию, никогда не доведет дело до конца. И в конце концов исчерпает себя бессмысленности человеческих ощущений в этом трении души о мир. Может быть, будет приятно какое-то время, но ведь за все приходится платить. И вот почему мы с вами вот читали об этом разумном рабе, о человеке, казалось бы, подневольном, который делает свое дело, несет на себе бремя ответственности за то, что ему поручено, рано или поздно разделяет взгляды, ценности, цели того, кому он служит. Вы знаете, многое в нашей жизни может стать испытанием. Известная поговорка об огне, воде и медных трубах свидетельствует о том, что иногда похвала тоже испытание. Богатство, благополучие, здоровье. Сложность жизни сама по себе иногда испытание для человеческого сердца. Тут ничего не поделаешь. И вот в том, как и что мы выбираем, совершается какое-то удивительное чудо, тайна того, как Господь призывает и выбирает нас. О чем мы все время говорим? О том, что мудрость предлагает нам правильные ориентиры. Глупость создает ориентиры ложные. И это постоянно происходит. Поколения меняются, но вот это противостояние продолжается в сознании человека и в его разуме. Вот почему злодей будет внимать этим беззаконным устам. Помните, как мы читали в книге Притчи в первой главе? Украденный-то хлеб сладок, а лжец слушает языка пагубного. Неприличие. Глупый. И мы, как бы повторяем эту мысль, пытается выглядеть важным, говоря какие-то красивые, иногда напыщенные слова. Все это напоминает, знаете, басни Крылова, а до него еще и Лафонтена, французского автора. Возьмите эту известнейшую про ворону и лису, И многое-многое другое. В литературе полно примеров того, как мудрость и глупость противостоят друг другу в разуме и сердце человека. И вот, подходя потихонечку к концу этой передачи, вот что хочется сказать. Когда мы отделяем лучшее от худшего, согласитесь, мы выбираем некую систему ценностей. Выбирая черствый кусок хлеба вместо богатства и изобилия ради чистой совести, мы ведь тоже определяем то, что мы ценим и во что мы верим. И вот этот выбор, наш выбор человеческий, который имеет значение, этот выбор позволяет Богу, оставаясь суверенным, всемогущим, отбирать сердца, которые верят ему свободно, не из страха или корысти. Мне очень нравится момент в пьесе «Золушка» Шварца, когда дровосек, отец Золушки, беседовал с королем, и мачеха его спрашивает: «Как, ты разговаривал с царем?» «Да, вот, а о чем?» «Ну, вот так запросто поболтали». «И что, ты ничего у него не выпросил?» Религия тоже может быть глупой. Она тоже может пользоваться ориентирами, которые создают ложь. Карьеру люди делают и в церкви, к сожалению. Вот почему, наверное, мы, вспоминая историю, любимые наши литературные персонажи, здравый смысл и добрые книги всегда помогут нашей душе. Правда ведь? Снова вспоминаем Чарльза Диккенса, где в одном из своих романов он говорит о главном герое. Денег у него было мало, а друзей еще меньше. Что мог он предпринять? И вы знаете, речь идет, наверное, все-таки о том, что благодать Бога, мудрость Его открывает нам глаза. Вот это внутреннее зрение, которое позволяет видеть по-настоящему ценное, но это требует труда, иногда боли. Тот, кто по поверхности скользит, никогда вот этого лучше-хуже не поймет. И, конечно, возьмет то, что вкуснее и приятнее на вид. Но иногда потом, когда все это переваривается, становится очень горько внутри. И да, у нас есть дары, таланты, способности. И талантом восхищаются часто. Но не менее, не так уж редко точно забывают того, кто дал нам этот талант. Ведь этот талант, согласитесь, это не заслуга. В чем бы он ни состоял. И кто из нас спрашивает у Бога, дарующего нам таланты, красивую внешность, приятный голос, да мало ли что? Кто из нас приходит в молитве к Богу и спрашивает, для чего Он нам дает эти таланты? Жизнь, конечно же, не просто существование, а жизнь. Вот это личное бытие, которое несет нам качество внутренней жизни. Учит нас, что человек приходит в этот мир для того, чтобы служить. Служить ближнему, служить высокой цели. Искуплению, спасению, в котором мы участвуем, хотя, конечно, совершается оно по благодати Бога. И да, наверное, речь не может идти о том, что мы достигаем некого идеала. Как сказал один английский мыслитель, идеал в тебе самом, препятствие к его достижению в тебе же. Речь не идет о том, что мы можем стать идеальными и совершенными людьми. Но вот этот характер человека, который, в общем-то, определяет его судьбу во многом, он вырабатывает главное – отношение к жизни, отношение к главному, к важному и умение отказаться от второстепенного ради главного. Нам очень часто, и так складывается иногда обстоятельства нашей жизни, не хватит способностей. Но, наверное, можно выработать какие-то правильные желания в себе, то есть научиться хотеть правильного. Об этом, к этому призывает нас мудрость. Так же, как и ведет нас к пониманию того, о чем кричит буквально Писание, и что выразил поэт замечательно. «И потому что мы несовершенны, путей твоих не знаем совершенства». И еще одно, если говорить о талантах и способностях, стоит их развивать, упражняться. Талант – это хорошо, как сказал один наш великий актер Лановой в своем интервью, он сказал, знаете, это как паровоз талант, но рельсы-то мы должны прокладывать, трудиться надо. И поэтому труд духовный, молитвенный, труд нравственный, труд физический, который позволяет нам все больше и больше обрекать навыков использования тех способностей, талантов, даров, которые Бог нам дал. Ради ближнего, ради Бога, ради Христа. И вот в следующей передаче мы, вот говоря о лучше-хуже, перейдем к возмущающих и возмущенных, будем говорить. О тех, кто пытается протестовать против окружающей действительности. Как, наверное, немного поговорим и о тех, кто пытается к ней приспособиться. И как часто то, что сбивает нас с толку, оказывается всего лишь чем-то призрачным, неважным и ненужным. Чего только ради люди не ломают копья и луки. Вот уж правда. И, наверное, если говорить о беспутных и распутных, то мы должны стремиться уходить от этой бесцельной и бессмысленной жизни, которая ищет лучшего во внешнем, удобного и приятного во временном. Вряд ли у нас это получится, во-первых. А во-вторых, сама цель гораздо ниже того достоинства, которым Господь наделил нашу бессмертную душу. На этом, наверное, я позволю себе с вами проститься до следующего раза и добавить хочется пожелания на этой неделе и не только на этой. Выбирать лучшее. Мы, как говорил Честертон, не сможем превратить нашу жизнь в сплошное удовольствие, но мы выбираем радости, которые достойны нас. И, наверное, нет ничего более приятного, скажу честно, чем отдавать. Неважно что. Свое настроение, подарки. Я вот тут подарки внукам вез на 8 марта своей внучке. Господи, какое-то счастье, когда ты можешь отдать хоть что-то. Так что пожелаю вам этого дара и умения им пользоваться. Всего вам доброго, спасибо за внимание. До следующих встреч.